Примитивный статистический анализ показывает, что для тех целей, о которых я сейчас скажу, достаточно скажем, от 10 до 20 парных скрещиваний на F2. И вот от них и получается соответствующий F2. Ну, теперь ясно следующее. Если природная самка из природной популяции и оплодотворивший ее самец из природной популяции были гетерозиготны по какой-нибудь мутации, то статистически примерно половина мух первого поколения тоже будет гетерозиготна по этой мутации. Увидеть вы этого не можете, потому что большинство мутаций рецессивны, как я уже говорил. Значит, касается рецессивных мутаций. Значит, нужно столько отдельных пар поставить из этого первого поколения, чтобы с достаточной достоверностью попасть на пару, где оба самец и самка гетерозиготны по одной и той же мутации. Тогда в соответствующем F2 эту мутацию расщепится 3:1, выявится. Значит, большое количество пар нужно взять только для того, чтобы быть уверенным, что хотя бы одна будет 2 гетерозиготы. Если половина этих мух первого поколения гетерозиготы, то вообще-то говоря, статистически на больших цифрах примерно 1/4 этих скрещиваний должна оказаться гетерозигота с гетерозиготой. Но, конечно, это при малых числах очень варьирует. И вот для того, чтобы с полной достоверностью хоть одно скрещивание на F2 было гетерозигота с гетерозиготой, нужно взять их, ну, в среднем около 15 штук. Это можно легко, повторяю, так сказать, просчитать математически. Такой просчет и показывает, что приемлемые вероятности такого скрещивания лежат вот в пределах от 10 до 20 пар на F2. Следовательно, если хотя бы одно скрещивание выщепило какую-то мутацию, ну скажем, амалую, то это значит, что эта мутация в гетерозиготном состоянии содержалась уже у соответствующей бабушки или дедушки, взятых из природного населения. Ну и таким способом можно проанализировать любое количество индивидов из природного населения. Обычно для первого ознакомления с генотипическим составом популяции из природного населения берутся, ну, несколько сот, около 500, значит, вот, индивидов. И это дает вам представление о степени гетерозиготности по мутациям соответствующей природной популяции. И вот, оказывается, что у всех живых организмов, которые таким образом исследовались, и в целом ряде случайных скрещиваний из природных населений, которые не преследовали их,
точного анализа генетики природных популяций. Оказывается, что все популяции природные в высокой степени гетерозиготны. Ну что значит в высокой степени? Это значит следующее, что десятки процентов всех индивидов в природной популяции гетерозиготны по какой-либо мутации. Ну, большой мутации, установимый без помощи каких-либо специальных методов. То же самое установлено для малых мутаций, для мутаций относительной жизнеспособности, для мутаций по плодовитости, для всяких таких физиологических мутаций. Установлено то же самое. Например, в первом уже анализе, о котором я вкратце упоминал, который мы с Еленой Александровной как раз в 26-м году провели, напечатанная в начале 27-го года, эта работа первая эволюционно-генетическая вообще. Там были исследованы лишь около 200 мух из одной природной популяции дрозофилы мельногаста. И выщепилось, сколько помнится, около 20 различных мутаций во втором поколении. Причем многие повторно. То есть часть этих мутаций выщепилась только в одном из F-прим, из F-примов, так сказать. То есть только содержалась только у одной из природных самок, взятых из природного населения. Но были случаи, когда 2-3, кажется, максимум до 12 самок были гетерозиготны по одной и той же мутации. Это показывает, что любые природные более-менее свободно скрещивающиеся популяции в высокой степени гетерозиготны. Ну, кстати, напомню, я вначале говорил вам, что все старые и много новых опытов грязных, которые ставят с целью там каких-нибудь установлений, влияния чего-то на наследственность и так далее, ставится вот на природном материале или не генетически чистым, и там выщепляется, конечно, всякое всячина. Потому что все эти такого рода опыты, они не имеют никакого значения, решить ничего не показывают. Доказывают лишь гетерозиготность любого природного материала по целому ряду мутаций. Ну, мы знаем, что и человеческое общество отличается не меньше, а, пожалуй, большей степени гетерозиготности по целому ряду мутаций, в том числе и патогенных. В каждой человеческой популяции содержится в высоком проценте целый ряд наследственных болезней рецессивных. Конечно, легко я не буду вам это рассусоливать, потому что это тривиально и само собой понятно, что выщепление гомозигот, проявляющих признак, конечно, возможно лишь по достижении определенной концентрации гетерозигот. Значит, если в природной популяции, как это у человека имеет место, вот у Сережи там клиника и подобные клиники, значит, во всех городах забиты всякими наследственными пификами, шизофрениками, и циклоидными, и параноиками, и эпилептиками, и так далее, то это уже очень, конечно, печально. Большинство этих заболеваний рецессивны, и частая встречаемость их в человеческих популяциях в клинической гомозиготной форме показывает на высокую степень концентрации соответствующих гетерозигот в соответствующих популяциях. Ну, это понятно благодаря малой смертности у человека, очень малому давлению отбора. Ну, это одна из, так сказать, медицина хорошая, но она имеет и отрицательные стороны. Так сказать, снижая давление отбора, так сказать, повышая вероятность выживания любых конституций, она, конечно, повышает вероятность и повышение концентрации наследственных болезней в человеческих популяциях.
Вот. Следовательно, вот такого рода работы, сейчас проведенные уже на целом ряде видов микроорганизмов, растений и животных, показывают, что все природные популяции как губки напитаны гетерозиготными мутациями, мутациями гетерозиготного состояния. Следовательно, с этой точки зрения мутации тоже удовлетворяют требованию, предъявляемому к любому элементарному эволюционному материалу, что он должен присутствовать в любых природных популяциях. Наконец, должен заметить, что сейчас у хорошо изученных генетических объектов имеется целый ряд специальных типов скрещиваний, которые позволяют с меньшей трудоемкостью вылавливать любые типы мутаций, находящихся в природных популяциях в гетерозиготном состоянии. Имеются дрозофилы, культуры, которые позволяют сравнительно просто отлавливать мутации по всем, рецессивные мутации по всем четырем хромосомам дрозофилы. Балансированные культуры. Что же имеется у кукурузы, имеется у львиного дела, у нероз, у целого ряда других хорошо изученных видов. Последний вопрос. А именно, если, следовательно, мутации являются элементарным эволюционным материалом, обладают всеми нужными свойствами и присутствуют в заметных концентрациях природных популяций, то зоологи и ботаники должны, изучая популяционную и так называемую географическую изменчивость, найти ряд случаев, в которых определенные мутации приобрели соответствующий географический ареал. То есть распространились стопроцентно или в высоком проценте в целом ряде популяций в каком-либо месте. Но надо сказать, что, к сожалению, до сих пор работ того типа, который на трясогузках была проделана присутствующими среди нас уважаемым орнитологом Володей Береговых,
Таких работ пока очень мало. Встань и покажи.
Поклони.
Очень мало. Поэтому не мудрено, что описанных случаев географического распределения отдельных мутаций действительно немного. Ну, на птицах специально этим занимался Штреземан. Кое-кто из ботаников. Но главным образом генетики среди материала зоологов и ботаников, которые зоологи и ботаники по-сердски проглядели, так сказать, выискивали вот случаи такого распространения по территории отдельных мутаций. И такие случаи есть. Если хорошенько изучить огромный материал, собранный полевыми зоологами и ботаниками, то этот материал можно, конечно, очень здорово приумножить. Я назову вам один пример, не безинтересный в связи с тем, что он смог быть прослежен на протяжении сравнительно большого времени. Знаменитый русский академик Иван Иванович Лепехин во второй половине 18 века, то есть круглым счетом 200 лет тому назад, путешествуя по Приуралью, он изучал эти места в естественно-историческом отношении, обнаружил в Башкирии, примерно в районе Уфы, на пушных рынках башкирских сравнительно высокий процент шкурок хомяков черного цвета, меланистическую форму хомяков. Ну, хомяки распространены очень широко по всему северу степной зоны, север и центр всей степной зоны от венгерской пушты на западе и центральной Европы на западе до Сибири. И вот как раз у приуральских туземцев с давних пор шкурки хомяков, ну вы помните, хомячьи шкурки такие трехцветные очень, пестрые, были в некоторой цене и шли на отделку и украшения одежи и всяких бытовых вещей. Поэтому их поступало большое количество на пушные рынки, и Лепехин был, пожалуй, первым зоологом в мире, который количественно поинтересовался учетом материала, поступающего на пушные рынки. И вот обнаружил, что как раз вот в этих местах Башкирии, в районе речек Уфы и Белой, низовьев Уфы и Белой, очень высокий процент меланистических хомяков. Так как Лепехин был знаменитым академиком, людям же более всего свойственно унаследованное от обезьяньих предков подражание, и по лености отсутствует выраженное желание заниматься чем-то своим, то в течение вот 200 лет стали подражать Лепехину. Ах, Лепехин открыл этих хомяков, и каждый, значит, дурак, который попадал в соответствующие места, считал своим долгом интересоваться меланистическими хомяками. Это науке пошло на пользу. Это обезьянье свойство ученых. Поэтому в течение 200 лет накопился материал по концентрации в разных местах ареала видового хомяка крицетус крицетус вот этих меланистов.